Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы пишем историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту от А до Я, и вот уже заканчивается буква М. Сегодня у нас последний герой на букву М, герой, которого выбрали вы в интернете, и это Карл Густав Маннергейм, герой, который относится не только к отечественной, российской истории, но и к истории соседней с нами страны, к истории Финляндии, а эти две истории очень тесно переплетены друг с другом. Но сначала, как уже повелось, в самом начале нашей программы портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Маршал Карл Густав Маннергейм, один из отцов-основателей независимой Финляндии. Крупнейший военный деятель в ее истории, мастер политических маневров, умело балансировавший между Востоком и Западом, воевавший со Сталиным и Гитлером и с ними же вступивший в союз, сумевший вывести Финляндию из Второй мировой войны, сохранив ее суверенным демократическим государством, может по праву считаться одновременно и деятелем нашей отечественной истории. Он родился в 1867 году в местечке Вильнюс, близ Турку, окончил Гельсингфорский университет, а затем переехал в Петербург и там поступил в Николаевское кавалерийское училище. Вскоре после его окончания барон Маннергейм был принят в самый престижный из полков русской гвардии – кавалергардский. 28 лет, с 1889 по 1917 он прослужил в русской армии, дослужившись до генерал-лейтенантского звания. До русско-японской войны Маннергейм ничем особенно не выделялся среди офицеров гвардии, разве что представитель внешностью и умением держаться в седле. Но в русско-японскую войну показал себя как герой. За год боевых действий в Маньчжурии был трижды удостоен наград и произведен в полковники. Во время Первой мировой войны воевал в Галиции и командовал кавалерийской дивизией. На втором году войны за умелое командование и храбрость ему был присвоен чин генерал-майора. После того, как большевики предоставили Финляндии независимость, Маннергейм побывал почти на всех постах – регентом, командующим армией, а в конце жизни президентом страны. Он дожил до глубокой старости, которую провел в Швейцарии, в Лозанне, где и умер в январе 1951 года на 84-м году жизни.
А теперь позвольте представить вам гостя сегодняшней программы. Напротив меня в студии писатель, историк Борис Вадимович Соколов. Борис Вадимович, я вас приветствую от души и прежде всего хочу вас спросить, вот как так получилось, что аристократ, который служил царю и отечеству, который был героем двух войн, русско-японской и Первой мировой, потом оказался одним из главных противников России?
Ну, я бы хотел здесь уточнить, что он был все-таки противником не России, а Советского Союза. Причем он был не таким уж безусловным противником. Ну, по крайней мере, по-русски он говорил точно лучше, чем по-фински. Родной-то язык у него был шведский, естественно. И, например, перед печально знаменитой в нашей стране Зимней войной как раз Маннергейм делал все, чтобы этой войны не допустить. Он, в общем, знал, что в этой войне Финляндия все равно проиграет и пытался как-то побудить в правительство идти на уступки Советскому Союзу. Другое дело, что Советский Союз, он хотел на самом деле не уступок, он хотел присоединения Финляндии к Советскому Союзу.
А вот как получилось? Извините, что так у нас во времени и пространстве разговор скачет от конца 30-х к 10-м годам, ко времени революции, но тем не менее, в 18-м году большевики предоставили Финляндии независимость. Почему же они тогда это сделали? Почему они не попытались Финляндию удержать в своей орбите?
Строго говоря, они предоставили ей в декабре 17-го года, насколько я помню, независимость. Вот. Но после этого было восстание красных финнов в 18-м году, в начале 18-го года, поддержанное русским корпусом, дислоцировавшимся на юге Финляндии. Вот. И в дальнейшем как раз оно было подавлено армией Маннергейма, опиравшись на Северную Финляндию, а потом и на поддержку Германии. Ну, а, собственно говоря, в 18 году после Брестского мира удерживать Финляндию не было никакой возможности у большевиков, а в дальнейшем Красная армия тоже не могла идти на Финляндию, ну, по целому ряду причин, то есть коммунистические силы там были подавлены в ходе подавления революции. Кроме того, Финляндия находилась, ну, очень, как бы сказать, на отшибе. То есть она находилась достаточно далеко от каких-то стратегических планов большевиков, которые думали о мировой революции. С этой точки зрения им, конечно, важнее было, допустим, завоевать ту же Польшу и потом Германию, а уж потом Финляндия, так сказать, никуда бы не делась. Поэтому в силу этих причин на Финляндию особенно не обращали внимания в дальнейшем, вплоть до 30-х годов, когда вот в приближении Второй мировой войны там действительно определенные экспансионистские планы в отношении Финляндии появились.
А, Борис Вадимович, сейчас скажите, пожалуйста, если вот еще немножко отмотать назад, вот каков был статус? Наверное, далеко не все наши слушатели знают о том, а вот каков был вообще статус Финляндии в составе Российской империи? Ведь, помните, Ленин бежал в Финляндию в 1917 году, значит, в Финляндии можно было найти политическое убежище, несмотря на то, что она была частью Российской империи, а затем российского государства.
Финляндия была великим княжеством финляндским, и практически она находилась только в личной унии с Россией. Там была своя конституция, свой парламент, свой сейм, своя полиция. Русская полиция практически не могла действовать на территории Финляндии, почему там все революционеры довольно успешно искали убежище. С другой стороны, там был, конечно, и царский наместник, были русские войска, но практически только вопросы обороны и внешней политики были в ведении российского правительства. То есть вот эта очень широкая автономия, которой, кстати, Финляндия никогда прежде не имела до включения в состав Российской империи в 1809 году, она как раз способствовала фактически формированию, собственно, финского государства и потом облегчила в какой-то мере его независимое существование. Практически, кстати, русские чиновники не могли получить должности в Финляндии, они все замещались только финнами. Ну, при Столыпине был принят закон, который позволял замещать русским чиновникам должности в Финляндии, но реально он так и не был реализован, то есть остался на бумаге.
То есть чиновничество состояло в основном из местных жителей?
Из финнов, да, из финнов, шведов.
А как же тогда Маннергейм оказался на службе в Петербурге?
Нет, никто не возбранял финнам служить в русской армии. Он, так сказать, поступил на службу в русской армии, окончил кавалерийское училище.
Нет, какой был стимул для финского аристократа шведского происхождения отправиться в Петербург уже по окончании Хельсинкского, как тогда говорили, Гельсингфорсского университета и поступать в Николаевское кавалерийское училище и избирать военную
стимул
карьеру?
Стимул был карьеру, военную карьеру. В Финляндии военную карьеру сделать было нельзя, финская армия не существовала. Если человек хотел заниматься военным делом, ему надо было поступать или в русскую армию, или в армию какой-то другой страны. Вот. Здесь ничего необычного нету. Хотя, конечно, из выходцев Финляндии Маннергейм достиг наибольших успехов.
А в чем выражались его успехи?
Ну, он, по-моему, к концу войны командовал корпусом. Вот. Был, по-моему, произведен в генерал-лейтенанты. Получил ряд наград, участвовал в двух войнах, в Первой мировой и русско-японской. Был также известным исследователем Центральной Азии, вот он оставил описание ряда стран Центральной Азии. Путешествовал туда, как русский офицер. То есть это Российская империя был выход в большой мир из маленькой Финляндии.
Вот вы сказали, что не было финских войск, что на территории Финляндии были только русские войска. А как возникла финская армия? Из кого? Где она взяла оружие, боеприпасы, снаряжение после того, как Финляндия
Нет,
обрела независимость?
Склады вооружения там были. Но кроме того, насколько я представляю, собственно, армию формировал Маннергейм вот после независимости. Была и какая-то поддержка со стороны Германии, по всей видимости. Во всяком случае, там потом высадился корпус немецкий генерала Гольца в Финляндии в апреле 18 года. А кроме того, ну, остались склады русской армии потом в Гельсингфорсе. Они перешли, в конце концов, когда Гельсингфорс был занят, они перешли в распоряжение финнов. А в дальнейшем они покупали оружие у ряда государств Европы. То есть к концу 30-х годов была достаточно боеспособная армия у финнов.
А можно ли говорить о том, что Маннергейм был германофилом?
Нет, отнюдь. Он никогда не был германофилом. Он как раз был русофилом и антантофилом. И, в общем, в отставку-то он ушел из-за прогерманского курса, это вот где-то в 19-м году.
В отставку с поста?
С поста регента.
А что это был за пост?
Это был пост правителя Финляндии. То есть пока...
Но регент обычно бывает при...
Предполагалось, Финляндия должна была стать монархом, и как раз предполагалось, что туда пригласят одного из немецких принцев еще вот до конца мировой войны. В конце концов, Маннергейм ушел в отставку с этого поста. Затем он был...
Именно потому, что не хотел германского
принца?
Он
не хотел, да. Он вообще против германской ориентации выступал. Он был за антантовскую ориентацию. Ну, как, в общем, русский офицер, который сражался в союзе с Францией и Англией против Германии. Он всю жизнь сохранял именно эту ориентацию. То есть он по необходимости...
На помощь по необходимости у Германии принял.
Он принимал помощь в 18-м году и в дальнейшем во время войны продолжения 41-44 годов он был главнокомандующий армией. Вот. Но, с другой стороны, он всегда искал путей сближения с западными державами, с Советским Союзом. Во всяком случае, во многом благодаря ему, фактически с конца 41-го года на советско-германском фронте было, ну, де-факто перемирие, то есть никаких активных боевых действий до середины 44-го года не проводилось.
Давайте не будем сейчас пока забегать вперед, в период 41-44 годов, а поговорим все-таки о том, что приключилось в 30-е годы. Вот вы сказали, напомнили нам о том, что в 19-м году Маннергейм уходит в отставку.
Да.
С поста регента в Финляндии.
Он становится инспектором армии, практически руководителем армии. Его честь как раз называют и знаменитую линию Маннергейма, которая строилась в 30-е годы на Карельском перешейке.
Именно в его честь или он руководил строительством?
Ну нет, он, конечно, непосредственно-то не руководил этим, занимаются инженеры. Просто в его честь, ну, обычно по командующему армии, начальнику штаба армии, также вот линия Мажино, например, называлась. Но, кстати, если сравнивать линию Мажино и линию Маннергейма, то линия Маннергейма была достаточно слабым укреплением, плотность укреплений на ней была примерно раз в 10 меньше, чем на линии Мажино. То есть, на самом деле, серьезного фортификационного препятствия она не представляла.
Ну, вот есть некоторые цифры по поводу линии Маннергейма. 220 километров сплошных проволочных заграждений, 200 километров лесных завалов, 80 километров противотанковых надолб. Главная полоса обороны глубиной от 7 до 10 километров проходила передним краем по линии Мурила, Сумма, Муола, Риттасала и далее по левому берегу реки Вокса до Тайполя.
Сплошных проволочных заграждений там точно не было. Вот. И бетонных дотов там было мало. В основном там были дзоты, то есть деревянно-земляные укрепления. И в дальнейшем просто значение этой линии было раздуто советской пропагандой, чтобы увеличить доблесть Красной Армии, которая это укрепление прорвала. Ну, действительно, так сказать, линия обороны, в конце концов, была прорвана, и война закончилась в Выборге, то есть шли бои за Выборг, когда было подписано перемирие.
Ну вот когда в 1931 году Маннергейм вернулся к активной государственной деятельности, он был назначен председателем Совета обороны. В чем заключалась его функция? Чем он отличался на этом посту, как председатель Совета обороны, от инспектора или главного инспектора финской?
Ну, только тем, что он как бы взаимодействовал с политическими силами страны, насколько я понимаю, боролся за военный бюджет, то есть большим взаимодействием с политическими силами, но сказать, что его влияние именно на этом посту было значительно, я бы не сказал, тут гораздо большую роль играл моральный авторитет, который у Маннергейма всегда сохранялся, как у отца независимости, это играло значительно большую роль, чем какой-то пост, который он занимал. Ну, я напомню, он был примерно, наверное, то же самое, что Пилсудский для поляков. Но Пилсудский последние годы же он никаких государственных постов не занимал, у него был только единственный пост инспектора армии, но он определял всю политику Польши. Но Польша была там санкционная диктатура, так называемая диктатура Пилсудского, фактическая, последние там 9 лет его жизни. В Финляндии, конечно, никакой диктатуры Маннергейма не было, и он в 30-е годы не играл решающей роли в политике. Конечно, его роль возросла с началом Советско-финской войны, когда он стал главнокомандующим армии. Это увеличило его роль.
Но это уже 39-й год. Да. Ну вот давайте мы сейчас прервемся, потому что сейчас время новостей середины часа, и продолжим нашу программу, продолжим рассказ о Карле Густаве Маннергейме через несколько минут.
«Наше все» с Евгением Киселевым.